местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Приветствуем всех, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда». Неважно, где вы находитесь, на работе или еще по пути на работу застряли в пробке. Главное, что вы настроились на правильную волну. Понедельник, 24 апреля, пусть день не будет тяжелым. С вами сейчас Дмитрий Белецкий
и Валерий Беликов. И начнем мы по традиции с новостей. Итак, ремонт сорванной в Ставрополе крыши проконтролирует лично глава города. Андрей Джадуев на месте провел совещание с работниками администрации, застройщиком и спасателями. Напомню, крышу многоэтажки на улице Пригородной 235/2 сорвало в субботу, а всему виной сильный ветер. Как сообщают в краевом управлении МЧС, был поврежден участок кровли 15 на 30 метров, причем она упала на припаркованные автомобили. Всего пострадало 8 машин. Сейчас крышу накрыли плотным полиэтиленом, и в ближайшее время начнутся ремонтные работы. Расходы взяла на себя управляющая компания. Я добавлю, что в соцсетях ставропольцы выкладывают фотографии последствий сильного ветра, который бушевал на выходных. На снимках поваленные деревья, упавшие щиты и даже перевернутые остановки. Отмечу, что сегодня ночью в северных районах края Ставрополья также дул сильный ветер, о последствиях пока не сообщается.
Ну, те последствия, которые известны, уже, разумеется, не радуют, потому что сорванная крыша сразу как так вопрос у меня, черт возьми, как ее там крепили, как она изначально там находилась, как она вообще все это время просуществовала. К другим новостям. Музейный комплекс «Россия. Моя история» в Ставрополе построят к сентябрю. Сообщают об этом в пресс-службе краевого администрации краевого центра. И, ну и напомню, появится он на улице Западный обход. Здесь сейчас идут работы по возведению основного корпуса, развлекательных зон, сквера. Глава города Андрей Джадуев, кстати, даже выезжал на место стройки, проверил, как ход работ проходит на настоящий момент. Особое внимание обратил на необходимость своевременной высадки зеленых насаждений и организации удобного и безопасного проезда.
Ну а тем временем в Невинномысске открылся новый дворец бракосочетаний. Как сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья, новое здание может считаться одним из лучших в крае. За безопасность отвечает система видеонаблюдения и охранно-пожарная сигнализация. Рядом автостоянка, а на входе пандус для инвалидов. И я отмечу, что здесь одновременно могут обслуживаться 5 посетителей, что позволит избежать очередей.
Хорошо им там в Невинномысске, причем это я уже без ярничества и так дешевой остроты. Я чуть-чуть попозже мы объясним, почему там в Невинномысске хорошо. К другим новостям перехожу. 400 тысяч ставропольцев, ну, скажем так, до 400 тысяч ставропольцев 9 мая одновременно споют песню «День Победы». Флешмоб этот начнется в 18 часов. Сообщают об этом в пресс-службе губернатора края. Всего же к 72-й годовщине Победы на Ставрополе пройдет свыше 1000 праздничных мероприятий, некоторые уже начались. Завершится праздник выступлением певца Стаса Пьехи и салютом. Откроются... Кстати, открывать-то будем мы. Дима, поддержи. Дима, улыбнись хотя бы. Дима, скажи, да, велопробег. Ну, хорошо.
Да-да-да. У нас, собственно, пройдет веломарш, который организовывает «Комсомольская правда» и администрация краевой столицы. Напомню, он состоится 29 апреля. Собираемся в 10 утра на площади 200-летия. Так что приходите, приезжайте. Будет действительно интересно, как всегда.
Вот насчет приходите, да. Приходите в любом случае с велосипедом. Так, ну что,
ну, далее... А теперь спорте. Гандболисты Ставропольского «Динамо» Виктор выиграли в первом матче плей-офф мужской суперлиги. В 1/4 финала в Саратове они обыграли местный СГАУ «Саратов» со счетом 35-27. Ответный матч состоится завтра в Невинномысске. Если ставропольцы выиграют, то выйдут в полуфинал чемпионата России. И это лучшее достижение за всю историю ставропольского гандбола. Наши парни имеют шансы на медали чемпионата, а это значит и игры в Еврокубках. Так что пожелаем удачи нашим землякам.
Ну, действительно, ребята могут, это приятно. Так, далее. Ставропольский фотограф занял второе место на престижном мировом конкурсе в Лондоне. Речь идет об Эдуарде Корниенко. Стал он лауреатом одного из самых престижных мировых конкурсов в области фотоискусства. Я сейчас буду упражняться в английском. Sony World Photography Awards 2017. По-английски я числительное уже не смог произнести, уж простите. Сообщается об этом на официальном сайте организаторов премии. На конкурс вообще, кстати, я скажу, было подано несколько сотен тысяч заявок от фотографов со всего мира. И только 35 из них прошли в финал. Церемония награждения состоялась в Лондоне. Опять-таки, наши смогли.
Ну, а теперь переходим к теме нашей программы. И она тоже связана с победами и с победителями. На Ставрополье подвели итоги регионального этапа конкурсов «Учитель года 2017» и «Воспитатель года 2017».
Зазвучал-то
и после всех испытаний лучшим учителем года в нашем крае была признана учитель русского языка и литературы 25-й гимназии Краевого центра Людмила Малаканова. Лучшим воспитателем года стала Заряна Гребенник из Невинномысска.
Они сегодня у нас в студии.
Да, и насколько сильной была конкуренция, как это быть лучшим учителем и воспитателем, и какие они современные школьники. Об этом нам сегодня расскажут лучший учитель Ставропольского края Людмила Александровна Малаканова и лучший воспитатель Заряна Михайловна Гребенник.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вопрос к слушателям, собственно, у нас такой. А вы помните своих учителей? Позвоните к нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 и расскажите о них. Также вы можете писать к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400.
Я даже не знаю, с профессиональной точки зрения перед нами сидят лучший воспитатель, воспитатель года, то есть краевой чемпион, да, и учитель, кстати, русского языка и литературы, который уже 2 месяца назад в этой студии был. Ну, скажите, пожалуйста.
Ну, да. Во-первых, мы поздравляем вас с победой, заслуженной победой. Вы
спасибо
действительно
большое.
Всему краю,
спасибо
всему
огромное.
Педагогическому коллективу, всем вашим, вы просто всем ставропольцам доказали, что вы лучшие. Знаю, что было очень непросто, была очень большая действительно конкуренция, но вы стали лучшими. Расскажите подробнее про конкурс. Сколько времени заняла подготовка? Когда вы начали готовиться? Какие были испытания? И что вы показывали в итоге? Кто из вас начнет все-таки?
Ну, давайте, я
начну. Учитель года.
Да. Подготовка началась с февраля, и, собственно, она закончилась последним испытанием конкурсным, потому что все проходит, как говорится, в прямом эфире, и каждый испытание для нас является сюрпризом, потому что темы объявляются либо накануне, либо за несколько часов до начала конкурсного испытания. Но самое сложное испытание – это по традиции непосредственно урок, потому что ты отвечаешь не только за себя, но еще и за детей. Ты должна их чему-то научить, и дети должны получить удовольствие от урока, что-то усвоить, что-то принести. И добиться такого эффекта, это дорогого стоит.
То есть вы проводите какой-то открытый урок, да, который присутствует там ваши, собственно, коллеги, да, которые вас оценивают, там другие люди.
Да, учителя проводят 2 урока. Учебное занятие 30-минутное, где тебя оценивает малое жюри, это заочный конкурс. И есть очный конкурс для десятки сильнейших. Непосредственно 40-минутный урок, где уже сидит большое предметное жюри, и тебя оценивают по своим критериям.
А сколько вообще проходило времени от начала, да, вот от первого этапа, потому что это не первый же, естественно, этап, да, и вот от с начала подготовки, когда вот вас выдвинули на конкурс, и до конца?
Ну, это получается середина февраля, когда уже узнала, что я выиграла город, и нужно готовиться на край. И урок у меня был очный этап, наверное, вот стрессная неделя.
То
перед Пасхой, да.
Так, Зарина Михайловна, ваш опыт расскажите, как вы готовились, как все прошло?
Что было у воспитателей, да, вот тут, ну, интересно.
Мне кажется, мой путь даже был гораздо длиннее, поскольку мы начали готовиться в начале осени, это наш муниципальный этап. Затем уже, когда стали победителем в ноябре, мы поняли, что мы едем в край защищать честь нашего города, представлять нашу дошкольную педагогику. И, конечно же, это февраль, но мне кажется, вот мое последнее испытание, это было как раз в эту пятницу с последней прической, с этим букетом цветов. Это, наверное, было самое сложное — стоять и ждать, когда объявят результаты.
А, кстати, что нужно было делать по испытаниям вот воспитателям?
Воспитатели немного другие, конечно же, испытания. Но вообще заочный тур для всех был сложный. И затем, когда мы встретились уже здесь, мне очень понравилась ваша девочка, ставропольчанка. Я болела также за нее. Вообще, это был мастер-класс с педагогами. Это было занятие с детьми. И затем уже, когда мы вошли в десятку, представляли педагогическую лекцию и ток-шоу с Олегом Исаевым. Профессиональный разговор. Далее выбирали.
Ну, а мы напомним, что у нас в гостях сегодня лучший учитель и лучший воспитатель Ставропольского края. И сразу после небольшой паузы мы продолжим наш разговор. Так что не переключайтесь.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Сейчас в коротком перерыве с нашими гостями вспомнили о том, что профессиональный педагог, по правилу, определяется осанкой, даже иногда чувствуешь себя немножко виноватым, хотя вроде бы уже не за что. Продолжаем, напомню, тема наша сегодня. У нас гость очень хороший, интересный. Это лучший учитель Ставропольского края Людмила Александровна Малаканова и лучший воспитатель Зарина Михайловна Гребенник. Ну и, собственно, задаем вопрос сегодня нашим слушателям. Помните ли вы своих учителей? Позвоните нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно телефона 4577. Расскажите о них. Также можете писать в WhatsApp 8 905 462 400. Может быть, даже есть вопросы нашим чемпионам. Ну, лучшему воспитателю и лучшему учителю.
Кстати, вот, вы сказали, как было сложно все-таки победить. Ну вот, а как вы думаете, а почему вы победили? Что вот вас оценили? Вот, может, ну, не скромничать, а поделиться действительно. Какие качества могли победить в этом конкурсе?
Мне кажется, моей сильной стороной был урок. Я давала конкурсный урок на 10 классе. По планированию мне досталось Достоевское наказание. И вот по этому роману мы с ребятами работали. У меня была интересная схема. Раскольников стоял на перепути и должен был через образы двойников выбрать свой жизненный путь. Мы вспомнили три финала романа, которые Достоевский изначально придумывал к роману. Вспомнили особенности теории Раскольникова, поговорили о Каиновой печати, то есть отдали дань христианским воззрениям самого Достоевского. Детям урок очень понравился, и жюри осталось, судя по
арестам. Дети это были ваши дети или какие-то другие дети?
Нет, это совершенно конкурс. Незнакомые мне дети. Это была 39-я школа, она принимала краевой этап конкурса, и детей я увидела непосредственно здесь, ну, до начала своего урока. Первый раз.
Ну да, педагог должен по любым детям.
Все должны быть в равных условиях.
Зарина Михайловна, а вы вот как, что вам помогло победить и что было, может быть, самым сложным?
Знаете, мне кажется, было несколько педагогических находок, потому что дети попались мне малышочками совсем. Я занималась со средней группой, и мне приходилось, конечно, способствовать и развитию речи, каких-то эмоциональных добиваться от них ответов с помощью именно вот педагогических находок. Я использовала нестандартные такие приемы. Это очки с двойным эффектом, скажем так, которые вообще изначально изобрел и использовался в занимательной физике Перельман. И когда дети видели двойное изображение, как бы, когда красный эффект заменялся потом эффектом холодного изображения, то есть проявлялось с помощью этих очков двойное изображение, дети, конечно же, были в восторге. Ну и, конечно же, как бы сам опыт работы, речевое развитие в театрализованной деятельности, интересный мастер-класс, на который ответили все педагоги, нам было очень интересно. И в профессиональном разговоре, я надеюсь, конечно, что профессиональное жюри выделило мою позицию, поэтому я сегодня здесь с вами.
Нам очень приятно с вами общаться. Ну вот, кстати, давайте поговорим про вас вот по очереди. Расскажите про свой путь, педагогический путь, путь учителя, воспитателя. Как пришли в профессию, как долго в профессии? И без скромности расскажите про себя, кто начнет.
Теперь давайте я.
Давайте.
Заряну, давайте.
Ну, я пришла в профессию около 16 лет назад. И вообще, честно сказать, привел меня сюда мой ребенок, потому что сначала я отдала его в детский сад, и потом уже всецело отдалась профессии. Много лет, практически, наверное, больше 10, я работала воспитателем по изобразительной деятельности и обучала рисованию и лепке всех ребят детского сада. А затем я уже стала воспитателем и набрала, начиная с подготовительной группы, затем каждый этап. Вот сейчас мои малыши доросли снова до среднего дошкольного возраста. То есть это совершенно было для меня новое направление. Я работаю с группой, со своими родителями, которые, конечно же, отвлекаются на все мои начинания. Я в восторге сегодня пришла в детский сад. Меня ждут волшебные воздушные шары. Очень много букетов. Все рады, все поздравляют. Это наша общая победа, потому что без детей, конечно, такого вдохновения не найти. Я в одном детском саду работаю уже все эти 16 лет.
Слушайте, ну как
такая
это...
Такая преданность.
Ну вот мы Зарину Михайловну послушали. Людмила, собственно, ваш путь в профессию повторите.
Ну, мой педагогический стаж не такой большой, как у Зарины Михайловны, но я целенаправленно с детства хотела быть учителем. Я специально поступила на филологический факультет, тогда еще СГУ.
Что очень редко, извините. Мне кажется, сейчас для современных детей, да, такое стремление к педагогике.
Ну, у меня были замечательные учителя, которые были для меня по всему примером, и примером сейчас остаются, потому что после филфака так получилось, что я вернулась в свою же родную школу, где работаю, и меня до сих пор мои учителя чему-то каждый день учат, я учусь у них, они, надеюсь, какие-то примеры берут у меня, и вот... Так мой путь продолжается еще.
Это сколько лет вы работаете уже?
4.
Ну и уже за такое время добились очень таких серьезных успехов.
Это высокая планка, главное это не уронить.
Сообщение в WhatsApp пришло, помню нашу преподавательницу русского языка и литературы Людмилу Николаевну Шатилову, чудо-человек была. Ну, почему-то в прошедшем времени, но тем не менее. Вот откликнулись, я напомню, вопрос к нашим слушателям. Вы помните своих учителей? Позвоните нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Вообще, я смотрю, вы из тех людей, для которых не бывает детей трудных.
Безусловно.
Нет. Конечно же.
А другие учителя и воспитатели, что, когда говорят, что ну невозможно с этой бандой справляться, я и сам так, наверное, могу сказать, потому что я напомню, признаю, что моей педагогической практики по специальности не хватило даже на полных полгода. Они меня съели. Я смотрю, такое сожаление со стороны профессионалов, что ну не можешь, чего ж ты полез-то? Ну как вообще? А если дадут класс, ну давайте вот начнем опять-таки с учителя, краевого чемпиона, дадут класс трудных подростков. Вот можете уверенно сказать, да справлюсь, заинтересую.
Но я приложу максимум усилий, чтобы найти подход, потому что каждый ребенок одарен, и задача учителя найти в нем какой-то свет, помочь ему в себя поверить, в свои силы и научить эти силы прилагать в правильном направлении, в правильное русло. И какой бы ни был трудный ребенок, ты с ним общаешься, ты узнаешь, начинает тебе доверять, и на этом доверии можно строить дальнейшие отношения.
А как вообще заинтересовать ребенка в современной школе? Что для этого нужно сделать, вот если сейчас про школу говорить?
У учителя невероятный арсенал. Это и технические средства, и какие-то новопедагогические методики, но и плюс учитель должен быть сильной личностью, чтобы своим примером ребенка заряжать и показывать, как можно делать и что можно делать.
А вот профессия учителя, какая она сейчас? Какие вот особенности у современного педагогического процесса?
Наверное, учителю как никогда нужно идти сейчас ногу со временем, потому что дети, которые приходят к нам в школу, они технически очень грамотные, и они юридически очень грамотные. Mm-hmm. И учитель должен уметь занимать правильную позицию и при этом по-прежнему прививать им вот эти вот нравственно незабываемые ценности, которые с века в век не меняются.
Угу. Зарина Михайловна, ну вот со школьниками, в принципе, ну мне лично понятно, я учился в школе, естественно, а в детском саду я не был. Детей у меня пока нет, поэтому я вот не знаю, вот.
У вас все впереди.
Ну, естественно, все впереди. Но вот что можно вот воспитателю, что можно интересного сегодня придумать?
Вы знаете, они всем готовы интересоваться. Они откликаются на любое начинание. И правильно сказала сейчас Людмила: ну, каждый ребенок талантлив, одарен по-своему. Угу. Мне кажется, вот главное их любить, верить им. И, конечно же, когда каждый тогда открывается, тянется по-своему. Мальчишки, конечно же, более активные. Девчонки, они как-то более творчески какие-то раскрываются. Радуешься каждому успеху, даже маленькому, каждому новому слову в речи. И все. И потом, конечно же, даришь школе таких замечательных учеников.
Спасибо вам.
Скажите, а вот, ну, по вашему мнению, сложнее работать с детьми в дошкольном периоде или вот просто для личное суждение?
Вы знаете, не могу сказать, потому что в школе я не работала, но я туда уже отдавала двоих своих сыновей. Это огромный труд. Я благодарна каждому учителю в начальной школе, в среднем звене и директорам, и всем, потому что поднять их, вообще как бы действительно стараться этот путь пронести до самого выпускного класса сложно, сложно.
У меня сейчас будет вопрос, может быть, немножко с подвохом. Я просто, как уже родитель с опытом детсадовским, пронаблюдал и детские сады. Вот как вам кажется, современные родители и дети современных родителей, вот, ну как, это проблем больше стало, ну, чем, например, было раньше? Даже вот вы сказали, стаж 16 лет, например, чем было 10 лет назад.
Мне кажется, они просто другие. Вот правильно Людмила сказала, они современные, все какие-то, вот даже ребята дошколята, ведь они тоже все эти технические средства имеют в руках. Но мне отрадно, мне повезло, что у меня просто группа единомышленников. И каждый раз они включаются, родители молодые, амбициозные. И тем не менее, они просто стараются поддержать своего ребенка в развитии во всем, в любых моих начинаниях. Поэтому я счастливый педагог.
А вы следите за теми, вот вроде был там маленький ребеночек, да, там ходил,
конечно,
в детский сад, а вот последний.
Конечно, у меня есть такие семьи, которые второго воспитанника отдают уже мне в группу. Поэтому, конечно же, мне интересно.
Людмила, а вот вы с детьми какого возраста? Школьники у вас, каких классов? Какие к вам приходят? И с какими легче, с какими сложнее, если так можно выделить? Ну,
основная моя нагрузка связана с пятыми и восьмыми классами, но коллег иногда нужно замещать, поэтому работая с десятыми, и седьмыми, и с девятыми классами. И интересно работать с каждым возрастом по-своему, назвать каким-то труднее, с какими-то легче. Нет, с ними просто по-разному интересно.
Ну, а я напомню, что у нас в гостях сегодня лучший учитель Ставропольского края и лучший воспитатель Ставропольского края. И сразу после небольшой паузы и выпуска новостей мы продолжим наш разговор.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
На Ставрополье подвели итоги конкурса «Учителем года» и «Воспитателем года 2017». И вот сегодня у нас в гостях лучший учитель Ставропольского края 2017 года Людмила Александровна Малаканова и лучший воспитатель Зарина Михайловна Гребенник.
Ну вот говорят, сейчас учителю трудно, хотя, мне кажется, во все времена эта работа легкая не была, но разговор о бумажной работе. То есть вместо, ну как, слухи ходят, что слишком много документов вместо самой педагогики. Действительно, настолько остро проблема стоит. Вообще, кстати, с какими проблемами сталкиваются учителя, воспитатели?
Я бы не сказала, что бумажной работы много. У меня один классный журнал. Угу. И есть журнал электронный, который я должна вести аналогично с классным журналом. И, собственно говоря, вся моя работа как учителя предметника на этом заканчивается. Ну и плюс конспекты, которые я готовлю каждому уроку, это часть моей профессии, от нее никуда не деться. То есть под бумагами я не погребена, но и могу, остается время для каких-то творческих находок, каких-то занятий, походов с детьми в культурные учреждения. Так что я бы не сказала, что чересчур загруженный учитель сейчас.
Ну, сказать по правде про три варианта окончания этой повести Достоевского.
Романа.
Романа, прошу прощения. Ну, то есть это говорит о том, насколько я был хороший ученик. Соответственно.
Все поправимо.
Сам удивился и с интересом послушал бы дальше. Я допускаю подростков заинтересовать искусство. Ну, вы владеете, у вас черный пояс, бог с ним. Про детей дошкольного возраста. А что тут-то нового придумать можно? И вообще, насколько велика потребность? Мне всегда казалось, что это, ну, те, которые помладше, поменьше, они как-то всему открыты, оказывается.
Вы знаете, все равно сейчас ведь время не стоит на месте, и поиск новых форм нас обязывает. Ведь очень интересно им участвовать и вовлекать родителей в этот процесс. Это технология проектной деятельности. Каждые полгода мы реализуем какое-нибудь интересное направление, и в зависимости от возраста мы открываем с детьми что-то новое. Конечно же, у малышей это новое может быть заканчиваться, ограничиваться какой-то сказкой и сказочными героями, но чем старше дети, тем открытие глобальнее. Это могут быть даже какие-то эксперименты на окне и так далее. Поэтому все только через интерес, через какое-то развитие познавательных способностей, потому что мир так огромен, а ребенок придет потом в школу, будет познавать с такими чудесными учителями, таких замечательных авторов.
А вы знаете, вот вы говорите, вот, Людмила, что вы с детства уже вот шли к педагогике, да, видели, но мне кажется, сейчас это не очень популярно, как бы там не было, к сожалению, огромного профессии учителя, но, может быть, это мой такой дилетантский взгляд. Вот скажите, кто сегодня идет в профессию учителя, действительно ли, вот, вы как студентка была не очень давно, вот, действительно есть ли такое желание у молодых специалистов уйти в профессию?
Знаете, я могу судить по своим коллегам, у нас на кафедре, то есть в методическом день учителей русского языка и литературы, три молодых специалиста, и есть моя коллега Анастасия, она еще учится в аспирантуре, но уже работает в школе. То есть профессия учителя, может, со стороны кажется не очень востребована, но все-таки призвание. И нужно любить и детей, и нужно любить и предмет, который ты будешь преподавать. То есть молодые
то
люди
есть
идут в школу,
случай,
и юноши, и девушки, да. Просто, может, не так громко афишируются.
Не тот случай, когда надо идти на эту работу ради, ну, как сказать, ради служебного присутствия, ради какого-то статуса.
Да, это действительно веление души.
Ну, вот учитель года, это очень много разных этапов. Вот муниципальный был, краевой. И теперь, насколько я понимаю, у вас впереди будет федеральный этап конкурса, да? Страшно ли, во-первых, участвовать там, когда он пройдет, и вот как вы готовитесь вот к всероссийскому этапу?
После городского и краевого. Меня больше забавляет то, что эти люди, которые смогли выиграть городской и краевой этап, еще боялись почему-то идти сюда в студию. Ой, микрофон, прямой эфир.
По традиции, российский этап конкурса проходит на родине победителя. В этом году это будет Краснодарский край, город Сочи. Конец сентября, начало октября. Торжественная церемония закрытия будет, надеюсь, приурочена ко Дню учителя. Ехать туда невероятно страшно, потому что за твоей спиной уже не просто родная школа, город, но целый край, ты представляешь краевое образование уже на всероссийском этапе. И тебя, конечно, много ждут, и мне самой хочется проявить себя достойно на этом этапе. Тем более, столько учителей, есть чему поучиться, и хочется, чтобы они тоже во мне нашли достойного коллегу, равного себе.
Обращаю внимание, человек, который сказал страшно, произнес это слово с улыбкой.
Нет, а знаешь, мне в этом году будет в Краснодарском крае, потому что там победители, все надеемся, и весь край просто ждет и верит, что в следующем году все-таки всероссийский этап конкурса придет в Ставропольском крае, потому что
мы приложим все усилия.
А как готовитесь, какие, может быть, это что-то, ну, вот после краевого этапа, может быть, что-то измените в свою, или вот еще не думали об этом?
Сейчас будет, конечно же, анализ глобальный, да.
Сделано
всех своих успехов, да, возможно, каких-то ошибок. И, конечно же, мы найдем наиболее оптимальные и пути, и мероприятия, чтобы нам чувствовалось комфортно, прежде всего.
Дело в том, что во многих школах есть свои программы, по которым дети учатся, и мы должны давать уроки в соответствии с календарно-тематическим планированием. Заранее прочитать, конечно, можно, плюс-минус несколько тем, то есть объем действительно большой, чтобы подготовиться именно к тому уроку, который будет в школе в данный момент проходить. Это сложно сделать.
Да, это для нас сюрприз, потому что как раз это результат жеребьевки. Мы вытягиваем тему, вытягиваем возраст, и нас ждут. Меня дошколят, а Людмилу
школьник. Так не подготовишься, да?
Нет, нет, конечно же.
А когда все это пройдет? Когда это будет?
Ну, учителей немного раньше. Я так понимаю, дошкольный этап идет в ноябре. И победитель из Рязанской области. Поэтому нас, скорее всего, будет ожидать Рязань в этом году.
Ну что же, во-первых, поздравляем вас, естественно, с победой.
Спасибо.
Потому что действительно сейчас в нашей студии самые лучшие учителя, самые лучшие воспитатели сидят. Спасибо вам большое, что вы так ответственны и хорошо относитесь к своей работе, да, и сделайте из нашего подрастающего поколения действительно хороших и образованных людей. И, конечно же, желаем вам удачи на всероссийском этапе, и чтобы действительно конкурс в следующем году прошел в Ставропольском крае. Спасибо большое вам.
Спасибо большое.
Ну что же, прощаемся.
Да, теперь дальше пришло время разыграть вас.
Полезные призы, приятные подарки.
8 800 500 ровно 45 77. Разыгрываем мы сегодня пригласительный на двоих в Ставропольский академический театр драмы имени Лермонтова на спектакль «Шикарная свадьба». Пройдет он 25 апреля в 18 часов 30 минут. Уже начало. Ну и, собственно, переходим к вопросу. Кто перейдет к вопросу?
Итак, вопрос. Напомню, спектакль «Шикарная свадьба» пройдет 25 апреля, то есть завтра. Поэтому, если вам нечем заняться, то звоните и выигрывайте. Итак, вопрос такой. Накануне своей свадьбы после бурной вечеринки парней главный герой оказывается в кровати с красивой неизвестной девушкой. Кем в итоге оказывается эта девушка? Вот такой вот вопрос. Так что
варианты ответа интригующие. Итак, она оказывается первой любовью, сестрой невесты, невестой лучшего друга, девушкой с пониженной социальной ответственностью. Последняя цитата вообще, как говорится, острополитическая и современная. 8 800 500 ровно 45 77. Мы, собственно, ждем звонков. И напомню, на кону у нас билет на спектакль, который называется «Шикарная свадьба», который пройдет уже 25 апреля завтра, во вторник вечером. Так что на вторник вечером быстренько меняйте планы в лучшую сторону и прямо сейчас набирайте наш номер 8 800 500 ровно 45 77 и отвечайте на наш вопрос. Все, в общем-то, понятно.
Да, итак, напомню, спектакль это новый, еще не все его видели, так что у вас есть уникальная возможность все-таки прийти и увидеть этот шикарный спектакль.
Может быть,
итак, нет, давай подождем телефонный звонок наших слушателей, а тогда уже и напомним.
Может быть, напомнить людям о том, что пройдет он в драмтеатре, это кто-нибудь сомневается.
Итак, Татьяна, добрый день. Татьяна.
Добрый день.
Итак, добрый день. Итак, накануне своей свадьбы после бурной вечеринки парней главный герой оказывается в кровати с красивой неизвестной девушкой. Кем же в итоге оказывается эта девушка? Первой любовью, сестрой невесты, невестой лучшего друга или девушкой с пониженной социальной ответственностью? Итак, кто же эта девушка?
Невеста лучшего друга.
Ну что же, Татьяна, это действительно так, и именно вы завтра пойдете на спектакль «Шикарная свадьба». Поздравляем вас.
С этими начитанными с ними игры не сделаешь. Ну, хоть чуть-чуть, хоть какая-то там, не знаю, борьба. 2-3 звонка не туда. Где ответы неправильно повторены один и тот же?
Не знаю, я радуюсь за победительницу, потому что действительно есть, теперь и будет, как провести завтрашний вечер. Ну, а далее давайте послушаем рубрику «Страницы Великой Победы», которую подготовил наш коллега Петр Светличный.
Внимание, говорит Москва! Страницы Великой Победы.
Крепостная гора – одна из самых запоминающихся достопримечательностей Ставрополя. Здесь находится много памятных мест. Одно из них – захоронение генерала Иосифа Родионовича Апанасенко. Он участвовал в Первой мировой войне, потом на стороне советской власти сражался в гражданскую. Его военная биография обширна. Иосиф Родионович был начальником Ставропольского гарнизона, командовал 5-й Ставропольской кавдивизией, руководил войсками Среднеазиатского военного округа, а с января 1941-го – Дальневосточным фронтом. Одним из первых в советской армии он получил звание генерал-полковник. 22 февраля 1941 года Апанасенко стал генералом армии. Кроме того, он руководил переброской войск своего округа к рубежам обороны Москвы. 3 июня 1943 года Апанасенко назначен заместителем командующего Воронежским фронтом. В ходе боев на Белгородском направлении неподалеку от села Томаровка 5 августа 1943 года был смертельно ранен и менее чем через час скончался. Похоронили его в Белгороде. Предчувствуя свою гибель, за несколько месяцев до смерти генерал оставил записку завещания.
«Я старый солдат русского народа. 4 года войны первой империалистической, 3 года гражданской, итого 7 лет. И сейчас на мою долю и счастье воина выпало воевать, защищать родину. Если мне будет суждено погибнуть, прошу хоть на костре сжечь, а пепел похоронить в Ставрополе».
Записка дошла до самого Сталина. Он приказал при первой же возможности исполнить завещание. И уже через несколько дней прах был доставлен и торжественно предан земле в Ставрополе, на Крепостной горе. Кстати, то ли завещание было понято буквально, то ли по санитарным причинам, но генерала все же кремировали. Отдельным элементом могилы является урна с прахом в нижней части памятника.
Вспоминаем страницы Великой Победы на радио «Комсомольская правда».
Большое спасибо нашему коллеге Петру Светличному за
такие... да, действительно, всегда очень интересная, познавательная информация про Великую Победу, про наш город. Действительно, спасибо большое.
С сожалением таким, но приятным, с удивлением, понимаю, что не все детали истории города и края знаю. Ну, на этом и попрощаемся с нашими слушателями. Дмитрий Белецкий
и Валерий Беликов.
До скорого свидания в эфире.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.